Вопрос первый. Является ли работа с человеческими душами одной из главных задач ноосферы? Если да, то какова цель развития души?
И да, и нет. На самом деле работа с душами – это часть той работы, которую ведет ноосфера. Души – это, скажем так, или вот так мы бы разделили. То есть работа в индивидуальном порядке с душами, скорее всего, то, что имелось в виду в вашем вопросе. Это одна из сторон деятельности ноосферы. Вторая – это создание определенной общности, которая станет полноправным членом космической семьи и будет выполнять определенные функции и задачу, которые изначально задумывали создатели. Что касается именно работы с душой, то здесь ноосфера в каких-то случаях выполняет роль отца, матери, учителя одновременно. В каких-то случаях, когда души или, скажем так, основные несущие матрицы этих душ приходят из дальнего космоса по согласованию с силами дальнего космоса, выступает в роли учителя, воспитателя. Поэтому деятельность ноосферы носит разнообразный характер. Кроме того, ноосфера курирует отчасти те процессы, которые происходят из биосферы планеты. И согласовывает это с самой планетой, как уже живым организмом, и находит некий баланс с ней по поводу проживания человечества на планете.
Каких рубежей должна достигнуть человеческая душа? То есть к чему должен стремиться в жизни человек?
Вопрос обо всем и ни о чем.
Да.
На самом деле души, как мы сказали немного выше, имеют различное происхождение и, соответственно, цели своего обучения. Те души, которые имеют конкретное ноосферное происхождение и должны в будущем составить ее основную ткань и структуру, постоянно ее пополнять, улучшать, развивать. Это одна составляющая, она наибольшая по численности и, соответственно, имеет свое целеполагание. Мы, опять же, его немного выше называли в общих чертах, что есть определенные цели, поставленные создателем для развития не просто человечества, а для развития этого проекта, скажем так, поочередно каждый из раз. Вы должны прийти к определенному, скажем так, раз это материальная или, скажем так, проявленность в пространстве времени этого проекта. Ну, а души в конечном итоге должны прийти к определенному равновесию, балансному состоянию, как раз между миром проявленным, скажем так, миром энергоинформационным и временем. Что касается тех душ или, скажем так, тех душ, у которых основная несущая матрица принадлежит другим силам дальнего космоса и проходят здесь как бы обучение на Земле, то у них свои цели и задачи, и здесь бессмысленно распространяться на эту тему, потому что каждая цивилизация закладывает свое целеполагание. Для кого-то это определенное придание определенного импульса для развития собственной цивилизации. Для кого-то это заполнение информационных банков, причем полученное из других информационных банков чужой опыт, соответственно, гораздо менее ценен, чем опыт собственный. И это может быть определенное обучение или, скажем так, сбор определенных энергетики, определенных вибраций и обучение именно в продуцировании этой энергии, необходимой конкретной цивилизации или конкретной силе. Ну, это могут быть разные
цели. Но при этом душа, которая дальнего приходящее дополнение, она сохраняет свое «я» как единое целое в будущем, или она, в принципе, перестает существовать после выполнения цели?
Здесь все происходит по согласованию. Когда присаженная матрица от какой-нибудь силы дальнего космоса выполняет свою задачу и цель, соответственно, она изымается с тем опытом, который, и в том числе и ноосферным, который по согласованию изначально должен был быть изъят, ноосфера получает опять же свою копию. И здесь уже решают учителя ноосферы, как дальше поступить с этой душой. Если сама по себе оставшаяся часть матрицы достаточно интересна и может дальше развиваться, обычно так и происходит, то оно развивается в рамках ноосферы. Если бывают варианты, когда эта ноосферная матрица используется для подсадки других, скажем так, матриц других цивилизаций, так как ноосферная матрица уже имеет определенный опыт и гораздо более лобильна в этом плане. И, скажем так, принимает чужеродную матрицу более спокойно. И третий основной вариант – это объединение нескольких таких матриц в какую-то более мощную ноосферную уже душу. Бывают и такие, но это более редкий случай. Основные направления так, но бывают и исключения, то есть это расформирование данной души, то есть ее просто подсоединение к кому-то или, скажем так, использование энергетики, часть энергоинформационной составляющей для формирования новой души. Угу.
Есть мнение, что наша душа содержит в себе все нужные знания, и чтобы извлечь их, нужно знать специальные техники, чтобы соединиться со своим высшим «я». Что можете сказать по этому вопросу?
Ну, вы, Александр-то, прекрасно понимаете, что сама по себе душа и любой индивид, касается ли это вашей расы, касается ли это каких-то других цивилизаций космоса, полностью полной информации, исчерпывающей Вселенной, обладать не может. Речь идет всего лишь о наличии кодов доступа, к кодам доступа, вот так вот правильнее будет сказать, к информационным банкам Вселенной разных уровней, начиная от планетарных и заканчивая Вселенским банком, банком Создателя. То есть определенный уровень, достигнутый уровень развития и соответствующий уровень ответственности за свои действия и за умение эту информацию применить, сохранить. Вот в этом случае доступ такой информации одобряется, и на это дается добро. Если, скажем так, вы считаете, что достаточно только покопаться в своем подсознание или в биоэкране и сразу получите к этому код доступа, это совершенно не так. Уж кому, как не вам, это знать, Александр. Только достижение определенных ступеней в своем собственном развитии, причем эта ступень, она характеризуется балансом между энергоинформационной составляющей на данный момент и ее проявленностью, то есть в виде арсенала памяти и, соответственно, тех процессов мыслительных, которые происходят уже на биохимическом уровне. Вот когда они сбалансированы, когда они соответствуют друг другу, это уже переходит на следующую ступень восприятия, и тогда получается, предоткрываются определенные коды доступа к информации, и, соответственно, увеличивается ответственность индивида. Поэтому и тех, кто из вас занимается и этим серьезно и ставит себе соответствующие цели, должны быть готовы, что каждый новый виток доступа к информации дает и влечет, точнее, за собой и ответственность за использование этой информации.
Понятно. Следующий вопрос. Является ли неизбежным гонять человека по колесу сансары? Может ли человек перепрыгнуть какие-то этапы развития в рамках одного воплощения?
Бывают такие случаи, но, скажем так, если в течение 2-3 воплощений человек, индивидуум, не в состоянии решить каких-то простых программных вопросов или простых достаточно программных установок на эти жизни, и постоянно повторяет одни и те же ошибки, и до него не доходит, ну какой смысл мучиться с таким индивидуумом? Здесь срабатывает как раз вот те принципы, которые мы говорили, либо подсоединение к кому-то более опытному, либо расформирование, использование энергоинформационной составляющей для формирования новых душ.
Хорошо. Есть очень много информации о том, что люди находятся под контролем. В частности, контроль осуществляется посредством информации, которая идет свыше, записанной в полевой форме ДНК человека. Так ли это?
Первый вопрос. Существует ли контроль? Естественно, существует. Второй вопрос. Где он записан? В том числе и в ДНК каждого конкретного индивидуума. Потому что ДНК человека в различных, если брать различные расы, различные этапы существования, отличаться может от 2-3 до 30%. То есть порядка 70% это неизменная информация для всех, то есть для человека как биологического определенного существа и вида, и определенный набор не, скажем так, не умения, а определенный набор именно органосоматики. А вот уклон, упор на определенные возможности, на определенные способности, а также способности и потенцию к развитию, тоже здесь регулируется уже набором индивидуальным в ДНК.
Тут мы похожи с фильма. Правда ли, что человеческим управляет некая матрица, которая является управляющим людьми невидимым интеллектом, который контролирует сознание людей, потребление его энергии? Если это правда, кто ее создатель? Является ли матрица связана как-то с ноосферой, с ее целями? Или это самостоятельное образование? Вот такой комплексный какой-то вопрос.
Вы знаете, вот пока вы задавали этот вопрос, в сознании у посредников вертится одна такая интересная мысль, мы бы ей и ответили. А зачем вы тогда нужны?
Классно, великолепно.
Правда, у него моталось гораздо более грубое слово,
Неважно.
но мы не будем повторяться. То
Понятно.
есть даже вы совершенно понимаете, что это совершенно
Конечно.
бессмысленный вопрос. Читайте фантастику, если интересно, развлекайтесь. Но в любом, даже фантастическом произведении, будь то это писанное, снятое на пленку или в электронном виде записанное, или в устном передаваемом, должна быть определенная логика и причинно-следственная связь. То есть, по сути дела, любой человек с даже средним уровнем знаний и образования в состоянии продолжить эту причинно-следственную связь и вперед, и назад. Ну и попробуйте эту логику продолжить. И сразу
Понятно.
будет понятно, что такое матрица. Кто-то придумал, а кто-то в этом живет.
Ясно. Считается, что душа человека бессмертна. Вопрос, так ли это? Вот ставится, что возможно ее уничтожить на основе там матриц или чего другого, или там учителями. Правда ли это?
Скажем так, душа, пройдя определенный этап формирования и набора опыта, действительно становится, как вы в вашем понимании, бессмертной. Мы бы употребили слово неуничтожимой. Но до определенного момента, то есть пока идет ну, черновой, что ли, или как бы первичный отбор для того, чтобы вот примерно как в вашей истории в Древней Спарте, то есть детей с отклонениями нездоровых это бросали в пропасть. Может быть, это жестоко, но в данном случае, может, это напоминает именно эту ситуацию. То есть при дальнейшем движении вперед не должны проходить мутирующие настолько души, которые будут, по сути дела, как вирусы чужеродные, негативные, направленные разъедать тело ноосферы. Это логично. Но с определенного момента, да, пожалуй, можно сказать, что душа становится неуничтожимой. И есть вторая сторона этого же самого значения бессмертия или неуничтожимости. То есть даже любая сила дальнего космоса, гораздо более сильная, она может установить свои программы, она может каким-то образом повлиять на, скажем так, продолжительность жизни человека в определенном воплощении. Но внести изменения в сам энергоинформационный комплекс души, который бы прервал ее дальнейшее существование, не может и не имеет права. То есть эти вопросы подконтрольны только на сфере. И в тех случаях, когда имеет момент присадки матрицы дальнего силы, дальнего космоса, все это делается только по согласованию с учителями на сфере.
Мы слышали о таком понятии, как дополнительная еврейская душа, о котором говорят раввины. Что значит дополнительно? Если это что, две души, или когда бездушному еврею добавляется душа?
Понимаете, тоже сложно отвечать на этот вопрос. Евреи настолько считают себя, точнее, правильно сказать, не все евреи, определенная группа среди евреев, так как вы же понимаете, что они имеют различные географические ареалы проживания, различные особенности, соответственно, и уже где-то в каких-то позициях, отличающейся культуру и саму позицию взгляда на жизнь. Но вот та самая группировка, которая и несет, скажем так, идею богоизбранности еврейского народа, это, ну, пускай это остается на их совести, То, что она серьезная, это этот народ, или вот именно не народ, а именно эта группа. Там народе курируется определенной деструктивной силой. Мы не хотели бы сейчас озвучивать, какой. Но опыты, которые они пытались проводить, то, что вот здесь вот в вопросе прозвучало, на самом деле ни к чему не привели. То есть вы слышали такое понятие, как голем, получался просто голем. То есть душа может быть и тело, может быть только в одном теле, точнее, душа сойтись, и одно тело. А тело с душой иметь еще одно тело и управлять им не может. Попытки этого в лабораториях этой силы неземных ставились, опыты ни к чему хорошему не привели, потому что изначально при закладке самих принципов, при самих принципов внутренней балансировки и внутреннего управления самой пятой расы. Вы понимаете, о чем мы говорим, да, говоря о внутренней балансировке и внутреннем управлении. Закладывались специальные защитные механизмы, которые не допускали возможности для кого-либо из создателей или для тех, кто потом может к ним присоединиться, по своему разумению и своих собственных целях менять, скажем так, код контроля и менять объем контроля над душами.
Понятно. Правда ли, что реинкарнация еврейских душ ограничена цифрой 144 тысячи? Что-то
Нет.
загнули. Почему иудеи реинкарнируют только в свою расу?
Это тоже не так. Это даже нелогично. Давайте попробуем даже порассуждать то, что мы сказали немного ранее, и этот вопрос. Если, опять же, исходить из того, что именно это богоизбранный народ, и то есть народ, который избран Создателем, и избрано определенное число, то есть всего лишь группа людей, которая является, так сказать, по сути, представителем вашей расы. Но это было бы нелогично. Это, опять же, нарушает принципы формирования пятой расы. И один из этих принципов – это мозаичность создает единое целое, а не наличие определенного, скажем так, стержня или одного, вокруг которого все остальные должны крутиться. Это было бы неправильно. Принцип применен как раз многостержневой, многоуровневый, многоэтнический, многорасовый. То есть как бы правильно вам это изложить, то есть господство или, точнее так, господство влечет за собой и ответственность. Но вот почему-то адепты этого учения в рамках иудаизма об этом забывают. То есть это один из главных космических законов. Берешь на себя набор прав, берешь себе набор прав, берешь, значит, набор и от соответствующей ответственности. И если первое без второго быть не может, и второе без первого. А вот об этом они часто очень забывают. Цифра, которая вами названа, это как раз, скажем так, из той теории расовых преимущества, что ли, расового преимущества и богоизбранности, которую вот в рамках этого существующего ядра, То, что много, кто-то называет это сионистской теорией, кто-то называет это хабрами, хаберами, кто-то называет, когда-то их называли фарисеями. Эти люди сплочены в достаточно структурно плотную группу, которая через столетия, тысячелетия даже уже пронесла эту идею и продолжает ее нести. Это позволяет сохранять им ядро, при том, что любой этнос уже давно бы, то есть те процессы, которые их объединяли бы как этнос, уже бы давно бы произошли в результате процессов энтропии, они бы уже рассыпались. Но вот эта идея и цементирует их. Но мы бы хотели предостеречь любое такое направление, которое себя объявляет богоизбранным, что только они избранники Создателя, что это далеко не так и никогда так не будет. Еще раз повторимся, что должно быть много полюсов, должна быть мозаичность, которая создает вот это единое целое. И одна из целей именно как раз достижение тонкости, отлаженности работы механизма связей в этой мозаике, которая и должна превратить потом в единую сплоченную массу человечество, человеческие души, когда они смогут исполнять ту задачу и нести те функции, которые заложены Создателем, идея, которая мне заложена Создателем.
Последний вопрос по евреям. Насколько верно утверждение, что идеи иудеи курируются силами второго кольца, которых ведут от момента создания человечества, никому эта кураса не передается, ни под каким предлогами? Какие цели преследуются таким подходом?
Ну, имеет место в курации определенных народов на определенных этапах, потому что народ, этнос – это все-таки, опять же, группы людей, которые подвержены энтропийным процессам. Они когда-то создаются, цементируются, живут, потом рассыпаются и становятся частью других народов и этносов. Есть определенные, то есть можно говорить о определенных временных промежутках, на которых их курируют определенные силы, в том числе из состава создателей, первых создателей пятой расы. Можно говорить об определенных преимуществах или, скажем так, об определенном преобладании отдельных сил в курировании рас, ну, если мы берем негроидное, европеоидное, скажем так, монголоидное, есть определенное курирование вот как раз тех групп людей, достаточно монолитных на протяжении долгого времени, которые объединены определенной идеей. Здесь может быть и религиозно, обычно они обличены все-таки в форму религиозного какого-то фактора и религиозной идеи. Ну вот мы чуть выше описали вам эту ситуацию, то есть это один из тех случаев. Да, действительно, курация одной из сил второго кольца.
Ясно. Хорошо. Пошла серия вопросов. Его не знаю, как разделить. Что такое жизнь? Можно ли трактовать жизнью пребывание души человека в тонком мире?
Сейчас, Саш, подожди секундочку, что-то не могу понять. То есть почему-то пришли черные, ну, то есть структура вот черных. Почему вмешивается, не могу понять.
То есть кажет. Потом идет в сторону.
Ну, я так понял, они недовольны. И информации, да, что давай мы уйдем к другим вопросам, то есть...
Хорошо, мы уходим, все.
А как и время будем не возвращаться, то есть эти вопросы пускай задают через посредника второго кольца, да?
Принято. Дальше. Итак, что такое жизнь? Вот сложный вопрос. Можно ли трактовать жизнь пребывание души человека в тонком мире, а также считать продолжением жизни переход души в потусторонний мир после смерти физического тела? Это сложный вопрос.
Если мы понимаем его достаточно просто, то есть первый вопрос – это продолжительность. Если брать продолжительность жизни человеческой души, то, учитывая то, что время не имеет в понимании нашего домена Вселенной начала, конца, середины, есть определенный текущий момент, то время может быть бесконечно долго. Если брать существование, соотношение существования души как энергоинформационного комплекса, переходящего из разных, со ступени на ступени из разных состояний, из одного состояния в другое, и соотношение того времени, что они провели в своих воплощениях, в реинкарнациях, то есть в материальной проявленности, оно может быть разным. Все, опять же, зависит от того, как души, как мы уже сказали выше, выполняют свой план социалистического соревнования, да, и как они двигаются по ступенькам им положенным. Соответственно, но чаще вы понимаете, что разница – это в разы на порядке. Чаще всего. То есть... И очередная инкарнация может последовать через сотни лет, может последовать через несколько лет, может сразу, может через десятки лет.
Ясно.
Если вот это имелось в виду, но нам показалось, что именно это закладывалось в вопрос. Именно вопрос соотношения.
Ясно. Что такое энергоинформационная сущность человека, и можно ли отождествлять ее с душой?
Знаете, часто человеческое сознание начинает продуцироваться, как вот мы в мозгу посредника находим, выкобениваться. Естественно, душа в своем обычном существовании при хранении на ячейке хранителя, естественно, имеет энергоинформационную форму в первую очередь. И всегда оно сопряжено с временными структурами, то есть, но только в материальной проявленности, то есть когда она имеет свою третью составляющую в своей инкарнации, очередной инкарнации. Это разное соотношение вот как раз составляющих энергоинформационной, временной и органосоматической. Если мы берем сопоставить в какой степени влияет на, правильно, если выразиться, в какой степени влияет на, ну, продвижение, что ли, процессов в самой энергоинформационной сущности души, в какой степени они двигают их дальше, выше, на очередные ступеньки, то, естественно, любая инкарнация, она резко ускоряет эти процессы. То есть существование в энергоинформационном состоянии, если это просто нахождение на ячейке хранителя, то, соответственно, и разница идет как бы... Идут процессы изучения предыдущего опыта, его переработка и устаканивание, зачистка. Но могут быть ситуации, когда в момент хранения, то есть процессы всегда, вы же понимаете, как минимум двусторонние, взаимопроникающие. то к нам приходят не только матрицы сил дальнего космоса, но и, скажем так, определенные матричные комбинации при нахождении своей ячейки хранителя души определенно могут направляться и в миры других сил цивилизации, то есть там, где это позволяет, то есть сопоставить и участвовать в формировании каких-то субъектов тех цивилизаций, этих энергоинформационных комплексов. Вы понимаете, о чем мы говорим? То есть это взаимопроникающий процесс. Здесь тогда тоже интенсификация процесса идет, скажем так, в росте души самой. Но естественно, что любая, то есть инкарнация, любая деятельность в любой форме, даже если это хотя бы частичная матричная отправка куда-то, скажем так, в рамках опыт, в рамках другой цивилизации, в рамках другого мира, это тоже движение вперед, и значительное движение вперед.
И два вопроса, наверное, закончим пока. Где вот этот интересный вопрос? Я знаю ответ, но как вы ответите? Где находится место локализации души, энергоинформационной сущности человека при жизни и после смерти человека?
Хитрый вопрос. Везде мы бы ответили. То есть, то тут 100 грамм, то там 100 грамм, на то оно и утро. В данном случае нельзя сказать, что во время воплощения душа находится именно здесь, в теле. То есть, она дублируется
Биоэкране.
определенное количество раз. Не только в биоэкране. В биоэкране, на ячейке хранителей, в других проявленностях и в тех, то есть в рамках тех вибраций, которые осуществляет биоэнергокристалл, везде есть копии души. То есть она одновременно везде и одновременно нигде. Вот так вот, может быть, правильно ответить.
А после смерти?
Это как раз и есть основа, откроем небольшой секрет, это и есть главная гарантия неуничтожимости.
А после смерти? Так же все, да?
После смерти наступает определенный этап, когда то, что вы называете, допустим, в рамках христианской теории чистилищем, да, то есть когда происходит сбор информации об этой жизни, то есть собирание всех энергоинформационных осколков, если ведь уход из жизни состоялся, ну, обычно происходит в разных условиях. Где-то сбор осуществляется быстро, и проход чистилища, соответственно, ну и фильтрации, проход через фильтры. Где-то это происходит гораздо дольше. Это может зависеть от того, как погиб человек. Это может сказываться на тех, скажем так, обязательствах, взятых здесь, на Земле, его связанности с другими душами, которые его здесь удерживают. Это может быть недовыполненная программа, что-то очень важное и в рамках этой программы. То есть процесс этот затягивается у всех по-разному. Но в этот момент душа достаточно уязвима. Поэтому этот момент очень жестко контролируется ноосферой. И если при этой инкарнации человека курировала еще какая-то сила, соответственно, и этой силой. То есть чужаков при этом туда стараются не допускать. И это очень ответственный момент. Ну, бывает всякое.
Понятно. И вопрос последника. Что представляет собой понятие дух?
Вы знаете, в этот вопрос люди должны задавать сами себе. А что вы понимаете под понятием дух?
Кстати, я до сих пор не могу ответить на
Мы
этот вопрос.
взяли определенный набор терминов, и, скажем так, наш формирующийся постепенно в течение многих лет глоссарий, то есть подразумевает термин душа как единый комплекс. Дух, ну, скорее, в нашем понимании вашего понимания этого термина, вот так вот скажем, это, скорее всего, его проекция. Это его проекция и его проявленность в этой инкарнации. То есть, как те программные комплексы души, которые, скажем так, даны индивидууму на эту жизнь, как программные комплексы, уже наработанные ну, в связи с тем опытом, который уже душа имеет, как они взаимоувязаны, каким образом они согласуются с этической составляющей, и это вот их отражение, их проекция, их проявленность вот в этой инкарнации, то есть каким образом индивидуум поступает, как он себя ведет. То есть, а он одновременно может отражать и этические принципы данного индивидуума, и в то же время их силу, их потенцию. Мы ответили на ваш
Да, я
вопрос?
считал, что дух это все-таки бионный кристалл. Значит, я тоже ошибался. Вообще, я считал, что этого нету понятия. Ну, если есть, то это бионный кристалл.
Понимаете, биоэнергокристалл – это один из элементов души, структурных, структурообразующих, вот так вот правильно сказать, элементов души. И сам по себе самостоятельную роль унести не может. Это точка
Так они
привязки.
и ставят вопрос, какая связь духа и души человека? Вы увязали. Ну, понятно, что дух – это воплощение в этой жизни, понятие души,
Ну, в
проявление.
самом начале вопроса мы, пожалуй,
Да,
выразили свое отношение к этому
да.
вопросу.
Пожалуй, все.